В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Скандал с хищением средств, выделенных России в качестве гуманитарной помощи самопровозглашенной Приднестровской республике. Падение на мировых рынках и кризис в странах еврозоны. Президент России Дмитрий Медведев решил навести порядок на Павловской опытной станции вблизи Петербурга, где находится уникальная коллекция растений. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики сегодня выразило недоумение по поводу обыска в своем московском представительстве, который был проведен накануне. Это произошло в рамках расследования Следственным комитетом России уголовного дела о хищении 160 миллионов рублей, выделенных Москвой Тирасполю в качестве гуманитарной помощи. Наблюдатели говорят о том, что отношения между Россией и Приднестровьем обострились в преддверии президентских выборов в непризнанном государстве. Действующий приднестровский лидер Игорь Смирнов намерен остаться у власти на очередной срок. Кремль же делает ставку, видимо, на другого кандидата. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Игорь Смирнов четырежды избирался главой самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. В сентябре стало известно, что Смирнов вновь хочет баллотироваться в президенты. Москве это решение лидера Приднестровья не понравилось. Мы рекомендовали Смирнову освободить дорогу для новых политических сил, которые смогут вывести из социального кризиса регион, заявил 3 октября журналистам глава администрации президента России Сергей Нарышкин. Москва в лице партии «Единая Россия» поддержала лидера местной партии «Обновление» Анатолия Каминского. Глава местных коммунистов в молдавском парламенте Марк Ткачук считает, что конфликт между Москвой и Тирасполем назрел уже давно.
Очень долгое время высшее руководство Приднестровья буквально в смысле нещадно эксплуатировало якобы имеющиеся особые отношения с Российской Федерацией, высшим российским руководством, использовало это всегда как такой демагогический прием для решения своих, извините за банальность, личных, корыстных, таких тривиальных вопросов выживания отдельного клана. Сколько веревочки не виться, рано или поздно настает конец, и, видимо, в том или ином смысле этот конец настал. Хотя бы в том смысле, что вот миф об особой приближенности вечного и несменяемого Игоря Николаевича к российскому трону, вне зависимости от того, какой президент находится сейчас, это, скорее, этот миф разрушен.
Игорь Смирнов решил не снимать свою кандидатуру в борьбе за президентское кресло и пошел на открытый конфликт с Кремлем. Наступление на главу Приднестровья началось по всем фронтам. В конце октября глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о наличии вопросов к приднестровскому коньяку Квинт, хотя ранее претензий к нему не возникало. Затем была пущена в ход тяжелая артиллерия. Следственный комитет России провел обыски в помещениях компаний, которые принадлежат сыну главы непризнанной Приднестровской республики. По данным официального представителя этого ведомства Владимира Маркина, обыски проводились в связи с расследованием уголовного дела о хищении 160 миллионов рублей, выделенных России приднестровским властям для выплат пенсии и поддержки сельского хозяйства. Приднестровье недоумевает по поводу обыска в Москве и надеется на то, что здравый смысл возобладает над сиюминутной политической конъюнктурой и не позволит вбить клин в неизменно дружеские отношения между Приднестровьем и Россией. Об этом говорится в заявлении МИДа непризнанной республики. О том, почему Москва идет на конфликт с Тирасполем, на этот вопрос попытался ответить политический обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Но после войны с Грузией Москва приняла Приднестровье за то самое место, где можно показать свою конструктивность. То есть в Грузии мы показали себя танками, а здесь мы покажем себя миролюбивыми, нормальными людьми. Тем более, что приднестровская проблема, она этому способствует. Там нету антагонизма, там нету линии фронта, там вообще ничего нет, люди нормально ездят друг к другу, никто...
С российскими паспортами.
С любыми паспортами. В Приднестровье у людей, люди живут с 3-4 паспортами. Российский, украинский, русский, молдавский, у некоторых румынский. Плюс, конечно, приднестровский. Поэтому казалось бы, что все можно как-то договориться, найти какую-то формулу, но ничего не получилось. А потому что, как выяснилось, это нужно только Москве. Для Кишинева это не является проблемой. Тем более это не является проблемой дня для Приднестровья. А тем более у Смирнова есть только одна проблема, это если конфликт как-то будет решен. А рано или поздно лидеры подобных образований, они оказываются в таком безвыходном положении, как оказался какой-то, которому пришлось устраивать войну. Вот. И вот эта ситуация оказалась Смирнов, которому войну не устроить. И поэтому он, в общем, вынужден, у него только одна стезя в данном случае политическая, это проявлять вот чудовищное упрямство, что он и делает.
Что вы называете российским конструктивизмом? То есть это смена власти, это есть конструктивизм или что?
Нет, смена власти – это инструмент для того, чтобы показать, что мы можем урегулировать конфликты вполне современно цивилизованным образом, без военного вмешательства. Есть же формула 5 плюс 2, да? Значит, в рамках вот этого постоянного регулирования, по большому счету, интересует все это только Россию. Потому что России нужно вот показать пример своего влияния в мире, да, вот не очень значительно, но тем не менее это происходит на границах Евросоюза. Все это очень интересно, поэтому Москве было важно каким-то образом это все решить, тем более, что начиналось это в то время, когда у власти был Воронин, и с ним, казалось бы, можно о чем-то договориться, стало понятно, что договориться невозможно ни с тем, ни с другим. Формула некая была. Нужно было, Россия была готова учитывать, в общем, не совсем свойственную для себя форму понимания, она готова была учитывать территориальную целостность Молдавии. Вот, она исходила из нее, где Приднестровье отводилось, в общем, статус довольно самоуправляемой территории, чего никогда не обсуждалось ни для Абхазии, ни для Южной Осетии.
Это был Вадим Дубнов. Москва решила задействовать в конфликте с президентом Приднестровья Игорем Смирновым и его невестку Марину Смирнову, которая является женой его сына Олега Смирнова. 8 ноября стало известно, что Центр избирком обнаружил у Смирновой, которая баллотируется в парламент от партии «Справедливая Россия», тройное гражданство. Согласно данным Федеральной миграционной службы, она является гражданкой не только России, но и Украины и Молдавии. Пресс-секретарь Марины Смирновой Кристина Овчинникова опровергает эту информацию.
Марина Васильевна Смирнова имеет только одно гражданство, это гражданство Российской Федерации. Да, у нее было гражданство Украины, но она от него достаточно давно уже отказалась, и есть подтверждающий этому документ, выданный посольством Украины. Что касается гражданства Молдовы, здесь немножко сложнее ситуация по той причине, что сейчас, как мы все понимаем, идет определенная борьба между кандидатом в президенты Игорем Смирновым и Молдовой. И такой документ ей не выдают. Но по закону Украины, гражданка Украины может быть, человек может иметь только одно гражданство. Поэтому то, что она имеет гражданство Украины, уже говорит о том, что молдавского гражданства никакого нет.
Судьба Марины Смирновой будет решаться в суде. Предварительное заседание, на котором планируется рассмотреть обращение Центра избиркома, по словам Кристины Овчинниковой, назначено на пятницу 11 ноября. Официально Кишинев пока не вмешивается в конфликт между Москвой и Тирасполем, оставаясь сторонним наблюдателем. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-президент Европейского центробанка Лукас Пападемос назначен премьер-министром Греции. Он возглавит новое коалиционное правительство, которое будет приведено к присяге 11 ноября. В Турции число жертв нового землетрясения на востоке страны, произошедшего поздно вечером в среду, возросло до 7, под завалами остаются десятки человек. В руководстве Всемирной торговой организации заявили, что 15-17 декабря, возможно, будет одобрена российская заявка на вступление в ВТО. Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании 11 ноября намерена обжаловать приговор. Во вторник россиянина Владимира Садовничева и гражданина Эстонии Алексея Руденко приговорили к 8,5 годам заключения по обвинению в незаконном пересечении границы. Григорий Явлинский, который возглавляет избирательный список партии «Яблоко», призывает россиян прийти на выборы депутатов Государственной Думы 4 декабря. По его словам, чем выше будет явка, тем меньше будет фальсификация, а значит, у партии «Яблоко» появятся шансы пройти в парламент. Торги на мировых биржах второй день подряд характеризуются значительным снижением индексов до 5% в связи с опасениями инвесторов относительно расширения долгового кризиса в Италии и еврозоне в целом. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Разумеется, одной из важнейших тем остается публикация на этой неделе подробного доклада МАГАТЭ, содержащего доказательные утверждения о разработке Ираном ядерного оружия. Какие сегодняшние комментарии в американской прессе на эту тему привлекли ваше внимание?
Александр, газета «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье напоминает, что вчера Иран выразил недовольство в отношении МАГАТЭ после того, как это агентство сообщило о проведении иранскими учеными тайных действий, связанных с разработкой ядерного оружия. Авторы статьи пишут, что у Совета Безопасности ООН, в частности, у России и Китая, который выгораживает Иран, нет больше оправданий. Совбез должен быстро ввести новые, еще более жесткие санкции против Ирана, который также занимается обогащением урана через 5 лет после того, как Совет Безопасности велел ему прекратить это делать. «Мы не уверены, — говорится в статье, — в том, что какой-либо набор санкций и стимулов сможет заставить Тегеран отказаться от своих ядерных амбиций. Но мы уверены, что военный удар был бы катастрофой, и нынешнее обрицание оружием со стороны Израиля должно всех заставить нервничать. Военный удар не сможет надолго сдержать программу Ирана. Он только сплотит иранцев вокруг их нелегитимного правительства и вызовет огромную антиизраильскую и антиамериканскую негативную реакцию по всему миру». Последний раунд санкций, как напоминает газета «Нью-Йорк Таймс», был одобрен 17 месяцев назад. И с тех пор Россия и Китай блокируют новые санкции. До тех пор, пока это продолжается, Иран будет продвигать свою ядерную программу. К такому выводу приходит в своей редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс».
Алан, вот есть такие интересные сообщения, давайте отойдем от политики несколько, что администрация Барака Обамы вчера ввела специальный налог с продажи рождественских елок. И это было неоднозначно, конечно, воспринято американской общественностью. Что сегодня об этом пишет американская пресса?
Этот налог в размере 15 центов за елку ввело Министерство сельского хозяйства США с целью поддержки отечественного рынка рождественских елок. Газета Los Angeles Times пишет, что первоначальная реакция была такова. Президент Обама, дескать, терпеть не может Рождество, или, если это не так, он терпеть не может рождественские елки. Газета цитирует конгрессмена Стива Скалайза из Луизианы. Я цитирую: «Я буду противостоять превращению президента Обамы в Гринча, который обложил налогом Рождество. Этот новый налог пощечина каждому американцу, отмечающему этот праздник». Конец цитаты. Дэвид Эддингтон из консервативного Вашингтонского фонда наследия пишет: «Неужели при едва заметном росте экономики и 9% безработице введение налога на рождественские елки – это лучшее, на что способен президент Обама?» Конец цитаты. Между тем, напоминает Лос-Анджелес Таймс, подобные кампании финансовой поддержки отдельных отраслей в США проводятся не впервые. Взять хотя бы кампанию по поддержке молочной индустрии. К тому же Национальная ассоциация рождественских елок напоминает, что налог введен по ее просьбе, а не по инициативе администрации Обамы. К тому же, что такое дополнительные 15 центов, когда средняя цена елки $40? Газета приводит слова представителя ассоциации Рика Данжи: «Я ничего не знаю о президенте Обаме, но моя задача – способствовать продажам рождественских елок», пишет газета Los Angeles Times. Александр.
Алан, давайте еще обсудим вот такую тему. В последнее время много говорят в Америке о том, насколько этично для творческих знаменитостей выступать перед различными тиранами или диктаторами в других странах за хорошие деньги. Вот есть ли сегодня интересные публикации?
В онлайновом ресурсе MacLinz публицист Эмма Тейтель называет правильным недавнее решение группы глобальной филантропии объединиться с правозащитной организацией Human Rights Watch с целью помочь знаменитостям разобраться в том, перед главами каких государств им уместно давать частные выступления, а перед какими нет. Потому что в последнее время число невежественных знаменитостей, готовых за деньги выступать перед тиранами и диктаторами, достигло эпических масштабов. Так, Мэрайа Кэрри, Бейонсе Ноулс и Нелли Фуртадо были среди тех, кто пел и танцевал перед членами семьи Муаммара Каддафи. Казалось бы, кого волнует, что Марайя Керри пела перед тираном? Кого волнует, что Хиллари Свонг приняла 1,5 миллиона долларов от чеченского лидера Рамзана Кадырова, выступив перед ним в городе Грозном в день его 35-летия? Автор публикации с горечью отмечает, что чем больше любимцы публики попадают в просак в таких ситуациях, тем больше публика их обожает. Напомню, об этом пишется в онлайновом ресурсе MacLinz.
С обзором свежих публикаций в американских сегодняшних газетах был мой коллега Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». Новым премьер-министром Греции вместо ушедшего в отставку Георгиуса Папандреу станет бывший вице-президент Центрального Европейского банка Лукас Пападемос. Об этом сообщила канцелярия президента Греции. Пападемос возглавит правительство национального единства, которому предстоит осуществить программу сокращения госрасходов, крайне непопулярную среди населения страны, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Реформы являются частью заключенного в октябре соглашения между Афинами и Европейским Союзом. В соответствии с ним Греция может получить 130 миллиардов евро финансовой помощи, включающей добровольное списание 50% долга по греческим государственным облигациям. Очередной транш этой помощи в размере 8 миллиардов евро должен быть выплачен до середины декабря, иначе финансовый сектор Греции ожидает коллапс. Теперь уже бывший премьер-министр страны Георгиос Папандреу в прощальном телеобращении выразил надежду, что политические силы Греции объединятся с тем, чтобы помочь выйти из долгового кризиса и сохранить страну в еврозоне.
Все ведущие политические силы объединяют усилия, так что мы сможем гарантировать греческому народу, что мы сделаем все необходимое, не только для Греции, для того, чтобы остаться в еврозоне без всяких угроз и претворить в жизнь соглашение с ЕС от 26 октября.
Новому премьер-министру Лукасу Пападемосу 64 года. Высшее образование он получил в США. Возглавлял Центральный банк Греции в момент перехода национальной валюты с драхмы на евро. В течение 8 лет был вице-президентом Европейского Центрального банка. Неоднократно выступал с заявлениями о нынешнем положении в экономике Греции. Как ожидается, Пападемос будет приведен к присяге 11 ноября. В Европе основные опасения инвесторов сейчас касаются Италии, которая, как считают многие эксперты, уже не в состоянии решить проблему своего государственного долга без оказания ей финансовой помощи, подобно Греции, Ирландии и Португалии. Однако долг Италии, третий по величине экономики в Европе и 8-й в мире, сейчас достигает 1 триллиона 900 миллиардов евро. Это больше, чем общий долг 3 вышеупомянутых стран. Кроме того, в мировой финансовой системе Италия играет значительно более важную роль. Даже обещание нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони уйти в отставку после принятия по требованию Европейского Союза программы сокращения государственных расходов не улучшило настроение инвесторов, а уровень ставок по итальянским гособлигациям достиг критического уровня. Рынки отреагировали значительным на несколько процентов снижением основных фондовых индексов и курса евро по отношению к ведущим мировым валютам. Глава ведомства Европейского Союза по экономической и валютной политике Оли Рен после встречи министров финансов Европейского Союза назвал экономическую ситуацию в Италии очень тревожной. Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность принимать решения. Одновременно с этим нужно как можно скорее предпринять твердые и целенаправленные шаги по достижению необходимых финансовых показателей и обеспечению экономического роста за счет проведения структурных реформ. По мнению Оли Рена, всю Европу ожидает рецессии, если срочно не будут приняты необходимые меры. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к российским региональным и городским темам. Президент России Дмитрий Медведев решил навести порядок на Павловской опытной станции вблизи Петербурга, где находится уникальная коллекция растений. Он дал поручение закрепить за станцией ее земельные участки, а также разработать проект закона, определяющего правовое положение подобных коллекций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Последние годы средства массовой информации находили на Павловской опытной станции, которая является структурным подразделением Всероссийского института растениеводства, богатый материал для новостей. Самый громкий скандал разразился в 2010 году, когда земли Павловской опытной станции должны были быть выставлены на аукцион для продажи под коттеджную застройку. На защиту уникальной коллекции культурных и диких растений, сохраненной даже в годы блокады, поднялось мировое ученое сообщество. Только поэтому гибель самого большого генетического банка растений Европы, имеющего огромное значение для продовольственной безопасности всего мира, была отсрочена. Да, только отсрочена, поскольку, отбив одну атаку инвесторов, позарившихся на лакомые куски земли возле Павловска, опытная станция не получала никаких гарантий от повторения подобных поползновений впоследствии, говорит директор Павловской опытной станции Федор Михович.
Это генетический полевой банк, можно сказать. То есть в естественных полевых условиях в мире нет такой коллекции. В Европе нет такой коллекции по объему, по качеству и по количеству именно по выращиванию в естественных полевых условиях, как у нас. То есть эти культуры произрастают в естественных наших почвенно-климатических условиях. Тем они и интересны для селекционеров, потому что их не надо приспосабливать к какой-то среде. Они живут, растут в этой среде. Вот это и есть уникальность коллекции и ее перспектива и будущее для решения продовольственной проблемы и программы для будущих поколений. Я не знаю, как они будут потом отчитываться перед мировым сообществом, что они сами, государство, выступило могильщиком той коллекции, которая является не только их достоянием, но и достоянием всего мирового сообщества.
И вот, вроде бы обстановка меняется. Президент Дмитрий Медведев дает поручение не только закрепить за станцией ее земли, но и законодательно защитить коллекцию растений. Каково значение этого шага? Об этом говорит директор Всероссийского института растениеводства Николай Дзюбенко.
Я был приятно удивлен, что президент нашел время, подписал специальное поручение правительству, которое состоит из двух пунктов. Фактически передача земли от фонда РЖС, которая была отобрана обратно на станцию, рассмотреть вопрос финансирования и законопроект о генетических ресурсах культурных растений. Как бы положительный такой тренд. Отрицательный тренд, что чиновники территориального Росимущества в Санкт-Петербурге под давлением фонда РЖС провели проверку использования других земель на Павловской станции. И этот акт, он пока не утвержден, но он так написан, и там такие сроки предоставлены нереальные, что станция не выполнит их условия, и есть большая вероятность, что начнут процедуру отъема остальной земли на Павловской станции. Они там зацепили за запятую, но Медведев, он же не имеет права президент передавать. Передача, закрепление, движение земли – это функции исполнительной власти, правительства.
Главная надежда Павловской опытной станции в борьбе с фондом РЖС, фондом развития жилищного строительства, на законопроект, защищающий коллекцию.
Мы его в инициативном порядке подготовили, концепцию и уже текст. Российская академия сельских наук вышестоящая поддержала. Нас поддержал Минсельхоз, провел все согласования с профильными министерствами. В течение недели Минсельхоз готов законопроект передать правительству. И если там все будет нормально, то даже, может быть, до выборов этот законопроект пойдет в Госдуму.
Можно ли сказать, что тучи, так долго ходившие над Павловской станцией коллекции растений, наконец рассеялись?
Тучи рассеялись тогда, когда будет принят закон. Закон определяет правовой статус коллекции, ответственность государственную, то есть вертикаль, управление ответственностью за сохранение коллекции от института до правительства, механизм финансирования по сохранению коллекции. И закон определяет, что коллекция является национальным достоянием, и земли, которые находятся под коллекциями, они должны быть особо охраняемы и не подлежать изъятию.
Фонд РЖС уже пытается изъять земли Дальневосточной, Волгоградской и Астраханской опытных станций. А вообще-то это уже третье поручение Дмитрия Медведева по поводу Павловской опытной станции. Но оптимизм внушает то, что только сейчас для его выполнения поставлены жесткие сроки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Бывший вице-президент Европейского Центробанка Лукас Пападемос назначен премьер-министром Греции. Он возглавит новое коалиционное правительство, которое будет приведено к присяге 11 ноября. О составе нового кабинета договорились ведущие политические силы страны. В Турции число жертв нового землетрясения на востоке страны, произошедшего поздно вечером в среду, возросло до 7. Под завалами остаются десятки человек. Руководство Всемирной торговой организации заявило, что есть все основания, что 15-17 декабря Российская заявка на вступление в ВТО будет одобрена. Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании 11 ноября намерена обжаловать приговор. Во вторник россиянина Владимира Садовничева и гражданина Эстонии Алексея Руденко приговорили к 8,5 годам заключения по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде. Григорий Явлинский, который возглавляет избирательный список партии «Яблоко», призвал россиян прийти на выборы депутатов Государственной Думы 4 декабря. Явлинский подчеркнул, что чем выше будет явка, тем меньше будет фальсификации, а значит, что у партии «Яблоко» появятся шансы пройти в парламент. Торги на мировых биржах второй день подряд характеризуются значительным снижением индексов до 5% в связи с опасениями инвесторов относительно расширения долгового кризиса в Италии и в еврозоне в целом. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что любая попытка Израиля или США нанести удар по иранским ядерным объектам столкнется с самым жестким отпором. Мы продолжаем программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по будням. Вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Открою программу сегодня с рассказом о теме, которая только что была упомянута вами в сводке новостей. Кризис еврозоны, как политики думают решать эту ситуацию. Поговорим немножко подробнее о финансово-экономической ситуации в Италии и в Греции, где сегодня назначен новый премьер-министр. Отношения России и Приднестровья – другая тема программы. В самопровозглашенной республике ожидаются выборы, и Москву, судя по всему, не устраивает бессменный президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов на его посту. И вот о том, как Москва и почему вмешивается в ситуацию в этой самопровозглашенной автономии, я обсудил с молдавским политическим экспертом, президентом Ассоциации политологов Молдавии Оазу Нантоем. Давайте послушаем фрагмент беседы. Есть такая народная точка зрения, согласно которой ключ к приднестровскому регулированию, реинтеграции Молдавии, может быть, лежит в каком-то кремлевском кабинете, стоит Кремлю закончить кормить Приднестровье, как кончится и приднестровская самопровозглашенная независимость. Это правда?
Это полуправда, потому что главная причина нерешенности приднестровской проблемы, на мой личный взгляд, это слабость молдавской демократии, слабость самого политического проекта создания молдавской государственности в сознании граждан Молдовы. А то, что Москва ведет себя так, как ей позволено, так это не только она ведет себя так на этом земном шаре. Но здесь действительно этот регион, он полностью зависим от поддержки со стороны Москвы. И если бы эта поддержка исчезла, то эта так называемая ПМР, она бы обрушилась, если не в одночасье, то достаточно быстро.
Что молдавские власти неправильно делают, на ваш взгляд, на приднестровском направлении?
С Игорем Смирновым переговоры вести бессмысленно. Главный ключ к решению приднестровской проблемы – это то, что нам, людям, живущим на правом берегу, не должно быть стыдно за то, что мы имеем на правом берегу. После чего мы можем идти на левый берег и говорить людям, что вместе будем жить лучше.
Молдавский политолог Оазу Нантою о ситуации в отношениях между Россией и Приднестровьем. А кроме этого, поговорим о предвыборной программе партии «Яблоко», которую лидеры этой политической организации представили менее чем за месяц до выборов сегодня своим избирателям. И ждем итогового репортажа корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича из Хельсинки с международной конференции, которая завершается там сегодня с участием довольно представительных нынешних и отставных политиков. Там решается в очередной раз политическая судьба России. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир откроем, Александр, как обычно, 20 часов 7 минут.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что готовит и ведет итоговый выпуск «Времени свободы» Андрей Шары. Продолжим программу. Сегодня Всемирный день качества. Он отмечается во многих странах мира с 1989 года. Этот день был учрежден Европейской организацией качества при поддержке Организации Объединенных Наций. Цель Всемирного дня качества – повышение значения высокого качества продукции и услуг. О качестве российских продуктов питания в этот день корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова побеседовала с председателем правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрием Яниным.
Контроль за качеством и безопасностью продуктов питания в России осуществляется на минимальном уровне. Это связано с тем, что был принят целый ряд законодательных инициатив, запрещающие проводить внеплановые проверки, требующие санкции прокуратуры для проведения данных действий. Было отменено лицензирование и сертификация. Беспрецедентно либеральные условия для торговли были пролоббированы бизнесом в России. Можно сказать о том, что качество продуктов в России абсолютно четко соотносится с тем минимальным контролем, который есть на рынке. За последнее время увеличилось число массовых отравлений. Вот это видно. От тяжелых последствий стало больше, это факт, и мы напрямую связываем эти события с лоббизмом, который был осуществлен торговцами и производителями.
А какие меры принимаются, чтобы как-то сократить это количество отравлений?
Я надеюсь, что 1 января будут увеличены штрафы за нарушение законодательства, связанного с обеспечением безопасности продуктов питания. Относительно эффективности государственного контроля здесь пока каких-либо существенных мер не предполагается. Ничего радикально меняться не будет, так как поправок, которые бы упростили порядок проведения проверок по жалобам потребителей, их нет.
Если говорить о культуре поведения российских потребителей, склонны ли они в принципе отстаивать свои права?
Вот особенностью российского потребителя является то, что он практически лишен, в отличие, например, от европейцев, от американцев, он практически лишен каких-либо шансов узнать о том, что он ест, какая продукция ему предоставляется. У нас нет требований о детальном раскрытии состава продукта питания, у нас нет требований о достоверном информировании о пищевой ценности продуктов питания. Это крайне негативно влияет на то, какая будет складываться у нас заболеваемость по таким сложным вещам, как диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания. Здесь российские потребители бесправны, так как российские этикетки абсолютно не информативны. Мы знаем, что летом Европейский Союз принял новые жесткие требования к этикеткам на продукты питания. Ранее это сделали американцы. А вот россияне здесь получают информацию в соответствии с требованиями, которые были установлены еще в развитых странах в 50-е и 60-е годы. Это минимум информации о вредных компонентах, с тем, чтобы россияне не расстраивались о том, сколько сахара, трансжира и соли они съедают в любимых и национальных продуктах питания, таких как майонез, пельмени и так далее. Меньше знаешь, больше ешь, и это четко реализуется в нашей стране.
Мнение председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, с которым беседовал корреспондент «Свободы» Анна Бояринова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала моя коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают вынесенный в Таджикистане приговор двум летчикам – эстонцу Алексею Руденко и россиянину Владимиру Садовничему. 8,5 лет лишения свободы оба пилота получили из-за экстренной посадки в аэропорту таджикского города Курган-Тюбе после переправки продуктов и гуманитарной помощи в Афганистан. После этого им предъявили обвинение в нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении границы и контрабанде. В российском МИДе считают, что обвинения не были подкреплены убедительными доказательствами и требуют пересмотра приговора. Вячеслав Смирнов в блогах сайта Snob.ru вызвал бурную дискуссию своим небольшим постом.
Владимир Садовничий, конечно, не капрал Гилад Шалит, а Россия не Израиль. Но в нашей стране работает около 1 000 000 граждан Таджикистана. Можно начать с запрета денежных переводов в Таджикистан вообще, а в Курган-Тюбе особенно. Да и у тех таджикских чиновников, что решили конфисковать 2 самолетика, наверное, есть родственники, имеющие денежные дела, связанные с Россией. Заложников брать в наше время не принято, но за мошонку подвесить пару сотен таджикских предпринимателей вполне допустимо и цивилизовано. По скриптум. Но на крайняк можно обменять Садовничего на пару таджикских оппозиционеров, прячущихся в Москве. Не либерально, но целесообразно. Народ поймет.
Пост Вячеслава Смирнова вызвал бурную дискуссию. Блогеры предлагали ввести санкции в отношении работающих в России таджиков или всего Таджикистана. Вспомнили о нелегальной миграции. а наиболее радикальные комментаторы даже заговорили о военном вмешательстве. Блогер Сергей Кондрашов подытожил.
«Читаю вас, господа, и понимаю, что наше Отечество недаром подарило миру Степана Тимофеевича Разина, Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина и Салмана Бетыровича Радуева. Века идут, а рисунок политической мысли остается неизменно узнаваемым».
Альберт Филеровский считает, что поднятый вокруг дела двух пилотов шум не связан со сроком заключения или реальной виновностью россиянина и эстонца, а свидетельствует о приближении выборов.
«Как вдруг дружно возбудились и как громогласно излили праведное негодование по поводу неправедного таджикского суда и Лавровой Медведевой и Грызлова Матвиенки. Кощунством было бы сомневаться в благородстве чувств и помыслов означенных особ, но тот факт, что процесс этот, вроде бы надуманный и провокационный, тянулся 3 месяца, и ни мидовских чиновников, никаких других представителей российской власти не возбуждал, а сейчас как по команде возбудил, почему-то заставляет помнить о предстоящих в ближайшее время выборах и о падающих рейтингах партии власти. Уже они сейчас под аплодисменты электората покажут таджикам, как наших обижать. Великодержавные щеки уже раздулись от Москвы до самых до окраин. Если бы все это придумывал какой-то пиарщик, то стоило бы признать его весьма эффективным специалистом».
Британская блогосфера обсуждает состоявшуюся накануне в Лондоне демонстрацию студентов и участников движения «Захвати Лондон». Газета «Гардиан», следившая за шествием по улицам британской столицы, опубликовала в блогах подборку мнений нескольких участников протестов. Наряду со студентами, выступавшими против уменьшения финансирования высших учебных заведений и повышения платы за обучение, в протестах принимали участие и строители. Вот мнение Кевина Уильямсона, специализирующегося на возведении строительных лесов.
«Я работаю в строительстве всю жизнь, и до недавнего времени у меня не было повода жаловаться. Все изменилось. Сейчас слишком мало рабочих мест для парней типа меня, чтобы зарплаты хватало на содержание семьи. При этом некоторым работодателям вовсе не нужны наши умения и навыки. Они согласны использовать горстку полупрофессионалов вместо настоящего специалиста и платить им в 3 раза меньше, чем пришлось бы выложить за эксперта. Крупные фирмы думают, что если настали тяжелые времена, то мы просто испугаемся и не будем отстаивать свои права. Но они не правы. Нам есть что терять, и мы будем бороться».
За тем, как проходило шествие, можно было следить на специально созданной антикапиталистическим движением «Захвати Лондон» странице в социальной сети Twitter. Среди сообщений здесь есть и объявление о приезде лидеров левых движений в Лондон по случаю студенческих протестов.
Завтра в 10:45 в Палаточном городке состоится пламенная лекция известного итальянского марксиста Рикардо Беллафиори о кризисе в еврозоне, идеях Карла Маркса и экономиста Хаймана Филиппа Мински. Приглашаются все желающие.
Блогеры, пишущие на странице «Правый Дейли Телеграф», осуждают призывы улицы. Известный британский публицист Тоби Янг считает, что участники демонстрации витают в облаках. Именно это словосочетание он использовал в заголовке к своему комментарию.
«Я не понимаю, как можно выступать против экономии бюджетных средств в тот же день, когда процентная ставка по облигациям Италии достигла 7%. И вот еще, правительство фактически не сократило расходы на социальные нужды. У меня нет сомнений в том, что если бы лейбористская партия выиграла на последних выборах и внешний долг продолжал бы увеличиваться, то Великобритания вступила бы в клуб банкротов, среди членов которого значится Греция, Ирландия, Италия и Португалия. Протестующие хотят вступить в этот клуб».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» еще раз напомню, сегодня работала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-президент Европейского центробанка Лукас Пападемос назначен премьер-министром Греции. Он возглавит новое коалиционное правительство, которое будет приведено к присяге 11 ноября. О составе нового кабинета договорились ведущие политические силы Греции. В Турции число жертв нового землетрясения на востоке страны, произошедшего поздно вечером в среду, возросло до 7. Под завалами остаются десятки человек. Руководство Всемирной торговой организации сообщило, что 15-17 декабря на министерской встрече ВТО есть все основания на одобрение российской заявки на вступление в эту организацию. Защита осужденных в Таджикистане пилотов. Российская авиакомпания 11 ноября намерена обжаловать приговор. 8,5 лет заключения по обвинению в незаконном пересечении границы. Торги на мировых биржах второй день подряд характеризуются значительным снижением индексов в связи с опасениями относительно расширения долгового кризиса в Италии и еврозоне в целом.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Шевчук. Наша музыка – это наша политика.
Комментарии экспертов.
Профессор МГИМО Татьяна Зонова об эпохе Сильвия Берлускони.
В блогах Свободы.
Отстаньте от Медведева. Юрий Тимофеев о том, как выгодно быть Брежневым.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных тем дня. Мировые финансовые рынки по-прежнему реагируют падением на новые опасения инвесторов относительно расширения долгового кризиса в Европе. Проценты, которые инвесторы запрашивают по гособлигациям Италии, третьей по величине экономики еврозоны, в среду достигли уровня, за которым ранее Греция, Ирландия и Португалия были вынуждены обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью. В очередном выпуске «Экономической панорамы» эту тему продолжит Сергей Сининский.
Текущая стоимость 5- и 10-летних гособлигаций Италии значительно снизилась, а рыночная ставка по ним превысила в среду 7%, рекордный для этих бумаг уровень за последние 15 лет. 7-процентная доходность по европейским гособлигациям считается критической. Греция, Ирландия и Португалия были вынуждены обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью в течение 2-3 месяцев после того, как доходность по их гособлигациям превысила 7%. Процентный уровень. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Здесь ключевой новостью, наверное, за последние два дня стало решение ClearNet, это клиринговая компания, через которую осуществляются операции, в том числе по итальянским бумагам, заявила о том, что она будет повышать по итальянским облигациям маржу при залоговых операциях. Это чисто техническое решение, но тем не менее оно вызвало моментальную реакцию на рынке, и в результате за один день доходность гособлигаций Италии пробила вот этот 7-процентный уровень, который считается на рынке, скажем так, точкой невозврата. И здесь действительно психологический уровень, который очень сильно влияет на рынки, коль скоро рынки уже, в общем, достаточно нервно реагируют на все.
Но 7% – это уровень доходности по итальянским гособлигациям, который сложился на вторичном рынке, где эти облигации уже торгуются. Размещать новые облигации, то есть на первичном долговом рынке, Министерству финансов Италии удается пока под более низкий процент.
Доходность на вторичном рынке, вот эти 7% выше, действительно, это та доходность, с которой инвесторы готовы покупать государственные облигации. Это тот уровень заимствования, на который инвесторы готовы пойти в зависимости от восприятия ими риска. То есть, если сейчас, предположим, те же самые однолетние облигации Италии торгуются с доходностью 6,93 и цена по ним около 94% от номинала, ну, соответственно, можно предполагать, что доходность вторичного рынка действительно является определяющей для аукционов.
В четверг, уже после того, как это интервью было записано, правительство Италии в ходе очередного аукциона смогло продать на долговом рынке свои новые однолетние облигации на 5 миллиардов евро и под ставку чуть более 6% годовых. Италия – восьмая по объему ВВП экономика мира и гораздо более диверсифицированная, чем экономики Греции, Португалии или Ирландии. Более того, рынок гособлигаций Италии – третий в мире по объемам после рынка долга Соединенных Штатов и Японии. Можно ли говорить о том, что за счет этих двух факторов и критический порог доходности по ее облигациям будет иным, чем, скажем, 7-процентный для Греции или Португалии? Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
С одной стороны, действительно, запас прочности итальянской экономики гораздо выше, и она может позволить больший срок, что ли, обслуживать долг и по более высоким ставкам, но страна имеет очень большой долг. И рефинансировать этот долг по более высоким ставкам, это означает, что расходы государственные на покрытие долга, они чувствительны, становятся к изменению процентных ставок. И если учесть, что в следующем году Италии предстоит рефинансировать 350 миллиардов евро, то каждый процентный пункт означает дополнительно 3,5 миллиарда евро к дефициту бюджета. С этой точки зрения ситуация достаточно опасна для Италии. Поэтому в комплексе можно говорить о том, что ситуация для Италии складывается не очень хорошо, но все же лучше, чем в периферийных странах еврозоны.
Общий накопленный долг Италии, крупнейший в еврозоне, превышает 1,9 триллиона евро, что составляет 120% ВВП страны. В Греции 160% ВВП. Для сравнения, в Японии накопленный долг превышает 220% ВВП. Но нет никаких признаков того, что страна, в отличие от европейских, оказалась в долговом кризисе. Главная причина заключается в том, что львиную долю японского государственного долга держат располагающие огромными свободными капиталами японские же финансовые компании и банки, которые по-прежнему готовы кредитовать национальное правительство под минимальный процент. Итальянские банки оказать такую же поддержку своему правительству просто не в состоянии. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне кажется, да, что без внешней поддержки не обойтись, поскольку даже в самом благоприятном случае, как мне кажется, если даже инвесторы будут верить в итальянскую экономику и будут держать облигации Италии и покупать новые облигации, даже в этом случае очень много зависит от внешнего спроса, поскольку на внутренних инвесторов приходится чуть больше половины всего объема купленных облигаций. Тут много зависит от настроения внешних инвесторов и от готовности их покупать итальянские бумаги. Но в случае с Италией, учитывая, что это действительно очень крупный эмитент гособлигаций и что, скорее всего, многие суверенные фонды, которые диверсифицировали резервы и вкладывали свои активы в европейскую валюту, они, скорее всего, покупали в том числе итальянские бумаги. И вот это обстоятельство, скорее всего, делает их, что ли, заинтересованной страной, чтобы международная помощь была предоставлена, и, скорее всего, с их стороны тоже будет проявлена инициатива по участию МВФ, скажем, и своих суверенных фондов в поддержании итальянской экономики.
Помимо зарубежных суверенных фондов, крупными держателями итальянских гособлигаций, учитывая общий их объем, могут оказаться и центральные банки других стран.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» исследовал отношение жителей города к проблеме коррупции в регионе и в стране в целом. Часто ли люди признаются в том, что сами дают взятки? Можно ли, по их мнению, искоренить коррупцию в России? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 5% воронежцев считают, что коррупция среди должностных лиц за последние пару лет стала меньше. По мнению 46%, ее, напротив, стало больше, а 42% опрошенных полагают, что она осталась на том же уровне. Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас», о том, как оценивают жители Воронежа уровень коррупции в регионе.
Воронежцы полагают, что уровень коррупции в среднем по России примерно такой же, как в Воронеже. 63% респондентов так считают. В то же время выше уровень коррупции в Воронеже, чем в среднем в России, так считают 22%, ниже 11%. А вот когда мы спросили, какой уровень сегодня коррупции в России, то воронежцы дружно очень сказали, 91%, что он высокий.
А что говорят люди? Сами они дают взятки должностным лицам? Какой процент?
Да, еще как дают, и в этом вся проблема. Дело в том, что вот мы спросили, вы когда-нибудь давали взятку должностному лицу, и нам сказали, что давали 29%. То есть это почти треть населения города Воронежа признались фактически в преступлении. Но я так думаю, что, может быть, еще и не все признались. Может быть, этот показатель выше. Единственное, что несколько радует, это то, что динамика положительная в этом отношении. То есть мы спрашивали 3 года назад воронежцев, давали ли вы взятки должностным лицам. У нас этот показатель равен был 34%. Он снизился на 5%. Или просто люди стали больше скрывать.
А в каких сферах наиболее распространена коррупция, по мнению жителей Воронежа?
Самое горькое – это то, что коррупция распространена именно в тех сферах, которые призваны с ней бороться. Милиция, таможня, правоохранительные органы. 50% респондентов считают, что там коррупция распространена более всего. На втором месте ЕБДД, на третьем больнице поликлиники. Следующее у нас учреждение образования, это место органа власти, суд, прокуратура, военкоматы. И ЖКХ сюда тоже попали, и где-то уже на горизонте, выше федеральные органы власти, здесь 7%. То есть воронежцы считают, что федеральные органы власти либо не очень заражены этой пагубой, либо они просто редко имеют дело с ним, чаще с местными властями.
Возможно ли, по мнению воронежцев, искоренить коррупцию в России?
По мнению воронежцев, искоренить коррупцию в России невозможно. По крайней мере, так полагают 56%, то есть большинство горожан. Но все-таки противоположное мнение придерживаются 36% опрошенных, которые считают, что возможно искоренить это зло в России. И надо сказать, что чем моложе люди, тем чаще они в это верят. Может быть, просто чисто по юношескому такому оптимизму. Среди людей до 30 лет 42% считают, что искоренить коррупцию можно.
Чем бы вы объяснили такое отношение к этому вопросу, что большинство все-таки считает, что коррупция в России неискоренима?
С моей точки зрения, есть, по крайней мере, три причины, которые обуславливают невозможность искоренения коррупции, может быть, либо в ближайшее время, либо, по крайней мере, такими методами, с которыми с ней борются. Первая причина – это то, что коррупция существует не столько потому, что это нужно тем, кто берет взятки, сколько потому, что это нужно и востребовано со стороны тех, кто взятки дает. То есть взятки чаще предлагают, чем берут, можно даже так сказать. Вторая причина – отношение к закону очень плачевно. В России 64%, мы проводили опрос, считают, что в России нельзя жить, не нарушая закону. То есть люди не осуждают друг друга за то, что они нарушили закон. Наоборот, считают это нормой. И дача взятки есть норма. То есть третья причина – это отношение к взятке. Считают допустимой дачу взятки 35% горожан. А вот мнение социологов, что общество различается друг от друга вовсе не разностью пороков, а именно разностью содержания обличений. То есть не тем, какие в обществе пороки, а тем, какие из них осуждаются. Если бы взятки осуждались, если бы люди, допустим, боялись признаться друг другу, что они дали взятку, это была бы совсем другая страна.
Говорила Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас». Итак, по мнению большинства воронежцев, уровень коррупции в стране и в регионе очень высок. А избавиться от этого явления крайне сложно. И в этом, судя по данным опросов, убеждает людей их собственная повседневная практика.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» будет ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виталий Портников. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Студенты снова вышли на улицы Лондона, чтобы выступить против урезания государственных.
Выборы ухудшаются, качество наблюдения тоже снижается.
Иранский народ мудр. Он не будет строить две атомные бомбы.
За время, прошедшее с нашего бухарестского саммита, Грузия стала
намного ближе. Каждая из семи партий получила по одному часу
бесплатного эфира. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.